Сегодняшняя тема, которую я хочу вам предложить, она чрезвычайно серьезна. Я ее назвал «Гибельность своей воли». Эта тема рассматривалась в аудиоцикле, который некоторые слушали, кто-то в храме еще присутствовал в прошлые годы. Но сейчас подумалось так, что во время поста, когда всем, наверное, нелегко, каждый христианин, который взял на себя определенные ограничения, отказался от некоторого ассортимента, ущемлен плотью, испытывает определенную немощь. И вот здесь мы понимаем, что мы, в общем-то, не в состоянии вести настоящих христианских подвигов. Если мы с вами почитаем жития древних святых, то удивляемся там тому, как жили древние христиане, как они могли поститься. Наверное, некоторые из вас знают, что в древности христиане в монастырях, монахи, они постились как? Сколько раз в день они кушали? Да, бывает так, что два раза в неделю, да. Бывает, вплоть до такого можно найти и прочитать. В современных монастырях принято питаться два раза в день. Ну, вот это я наблюдал, видел, знаю в одном месте. Немощные, ими завтракать разрешают тоже, современным монахам. А те, кто особенно участвует в богослужениях, конечно, у них только двухразовое питание получится. Поэтому вот нам с вами сравняться с подвигами древних христиан совершенно невозможно. Если мы будем питаться и три, и даже четыре раза в день, мы можем чувствовать немощь, особенно на первой неделе. У нас такая традиция сложилась, что на первой неделе как будто бы все христиане умирают. Тишина. Те, кто ходят на работу, те стараются молчать. Почему? Во-первых, потому что нет сил и так еле работаем. Во-вторых, если мы рот откроем, то по привычке что начнем говорить? То, что у нас есть внутри. Из сердца же все исходит, да? А внутри к этому моменту рождается уже от осознания своей немощи, от бессилия, рождается, бывает, раздражение. Если кто-то из ближних сделает что-то не так, на работе или дома, или в транспорте, то у нас очень легко бывает выскакивает вот это вот раздражительное слово, огорчение, обида и прочие формы гнева. В результате нам лучше молчать. Мне сказали так в шутку про одного человека, который православный человек, но он руководитель, работает начальником. И он на первые три дня, когда особенно строгий пост, мы все на себя берем почему-то, он закрывает кабинет, чтобы его подчиненные не тревожили. Он боится, что если в этот момент кто-нибудь войдет со своими проблемами или начнет в чем-нибудь его ущемлять, он боится, что скажет чего-нибудь не то. Или уволит этого человека, и тогда потом будет неприятность, то есть согрешит. Ну, это может быть и шутка, может быть, это и действительная правда. Вот таково наше с вами состояние. Мы прекрасно с вами знаем, что древние, бывало, спали очень мало. Даже простые люди, которые много работали от зари до зари, как говорят, они спали всего 5-6 часов в сутки. И при этом они как-то сохраняли здоровье и психическое, и физическое, и как-то они работали, не покладая рук. Мы совершенно так не можем. Мы спим 7-8 часов и говорим, что не высыпаемся. Особенно в первые дни поста, когда происходит вот эта ломка, нам делается очень тяжело, и мы прямо, бывает, ощущаем вот это состояние немощи, хочется спать. И днем, если бы была возможность, мы бы тоже закрыли кабинет и вздремнули бы хотя бы полчасика. Но не все в кабинетах сидят, некоторые у станков, некоторые на стройке, некоторые за рулем. И вот так вот, наблюдая за собой, что с нами происходит в пост, сравнивая с тем, как жили древние христиане и особенно монахи, мы приходим к выводу, что мы абсолютно бессильны, мы совершенно немощные. Наши тела и наши души так слабы, что мы не только не можем подражать подвигам древних, нам даже советуют последние святые отцы, в частности святитель Игнатий Брянчанинов, он советует нам умеренный пост. Умеренный пост. То есть, чтобы не напрягать себя ни на первой неделе, ни на четвертой неделе, ни на седьмой, а примерно в одном уровне проводить весь пост, равномерно, так, чтобы весь пост выдержать, так, чтобы пост принес нам пользу духовную, сокрушение сердца, нищету духа. Но чтобы ни в коем случае мы не впали в раздражение, в гнев или в неправильную чрезмерную веселость, или в желание показывать себя, если в нас тщеславие бывает очень активно. Итак, нам, последним христианам, советуют святые отцы умеренность поста. Тогда, если мы с вами сравним себя с древними и послушаем рекомендации нынешних, последних святых или рекомендации сегодняшних священников, тогда встает вопрос, как же нам спасаться? Подвигов таких мы нести не можем. Аскетизм такой для нас уже не посилен. Ну а как же тогда спасаться? У нас же с вами складывается впечатление, что спасение заключается в самоотречении. Спасение заключается в ущемлении своей плоти. Вот в этой самой аскетической борьбе, в которой древние преуспевали, а мы абсолютно немощны. Тогда как нам спасаться? Какой путь спасения выберем мы, современные христиане, может быть, уже последние христиане, никто не знает. И вот в этой связи очень актуальной будет вот эта самая тема, которую я вам хочу предложить. Потому что в этой теме я основываюсь на книге, которая называется «Илиотропион». Все ли читали эту книгу? Это драгоценная книга, почти бесценная книга. Правда, есть люди, которые ругают ее, по двум причинам ругают. Я, если не забуду, потом остановлюсь на этом. Но мы не будем обращать на это внимание, потому что книга очень ценная. Митрополит Иоанн Тобольский говорит в ней о том, как свою волю человеческую согласовать с волей Божьей. И нам предлагается путь спасения наиболее легкий и наиболее простой, наиболее подходящий для нас, немощных современных людей. Мы когда в храме проводили эти лекции, и когда впервые вот была представлена эта книга, и было кратко о ней сказано, то у нас сразу в лавке пошли и записались, по-моему, 16 человек. Записались с немедленным желанием приобрести эту книгу. Там 2 или 3 стояло, их сразу же купили, а еще 16 записались, чтобы быстрее им привезли, чтобы они ее приобрели и тоже бы читали. Первые 60-70 страниц достаточно сложные. Там более говорится о теории. А дальше очень легко читается. Дальше множество примеров идет. Вот здесь мы найдем, что наиболее легким способом спасения в те времена, когда мы уже не имеем силы и возможности исполнять серьезные аскетические подвиги, самым легким способом спасения для нас остается отречение от своей воли и принятие Божьей воли такую, как она есть. При том, что Божья воля проявляется в том, как складываются события нашей жизни, как в той или иной ситуации внешнее касается меня. И что бы ни происходило, что бы ни случалось с нами в жизни, мы должны научиться принимать это как? С миром. Хотя бы сначала с миром. То есть не возмущаться, не возражать, не нападать на своих врагов, прощать и терпеть, спокойно принимать все происходящее и не отчаиваться. Все, что бы ни случилось. Вот эта вся теория изложена в этой книге. Если мы научимся таким правилам жизни, то в сердце нашем всегда будет сохраняться мир. А мир – это первый, скажем так, оттенок Царства Божия, который внутри сердца человеческого. Помните, как Господь говорит? Царство Божие внутри вас есть. И если бы мы или кто-то из нас научился во всем принимать Божью волю, такую, как она есть, то есть во всех событиях жизни оставаться мирным, спокойным, если возможно, даже благодарить Бога за это все, ни в коем случае не отчаиваться, не роптать, не искать врагов, не пытаться изменить события под себя. Главное при этом не грешить. Ведь речь идет о том, чтобы мы лично не грешили. Если другие грешат против нас, то мы не должны отчаиваться, не должны обижаться, не должны видеть в них врагов, а принимать, учиться это с миром. И вот если мы такому научимся, то в сердце постепенно, действительно, чаще и чаще будет появляться состояние мира, то чувство мира Христова, которое может дать только Христос. Почему же мы сейчас не имеем этого чувства мира, которое есть тень Царства Небесного? И именно по той причине и не имеем, что не научились принимать все происходящее в мире вокруг нас спокойно, ровно, с миром. Какие события случаются в нашей жизни? Есть события приятные, а есть, наоборот, события скверные, тяжелые очень. Ну так, разделим их хотя бы на 2 большие группы. Есть нейтральные события, ну, как бы не то и не сё, но на них можно не обращать внимания. Вот давайте посмотрим, приятные события. Бывает у нас такое в жизни хотя бы иногда? Мы все это знаем. Если нам доставляет что-то приятность, мы к этому стремимся и этого стараемся искать. Правда ведь? Кто так делает? Только люди? Или еще так кто-то делает из живых существ? Ну, называйте, не стесняйтесь. Какие живые существа еще так делают? Стремятся к приятному. Комар стремится к приятному? Комар. Ну, комар, ничтожный комар, насекомое, он тоже стремится к приятному, скажите? Тоже стремится к приятному. Вот когда он вопьется в наше тело и пьет из него кровь, как вы думаете, ему приятно при этом? Ему приятно при этом. Несмотря на то, что нам больно и неприятно, и может волдырь потом, мы его за это крепко благодарим, когда хлопаем с усилием по тому месту, куда он впился. Но ему приятно. Тем более другие животные, которые более совершенны от Творца, такие как коровы, собаки и даже дикие животные, у них у всех есть свойство ощущения приятности. В этом плане мы чем от них отличаемся? Мы же тоже испытываем все то же самое. У нас такое же сердце, похожая очень душа. Кроме сходства с животными, которые у нас тоже есть, у нас еще есть одно отличие. Какое? Назовете? У нас есть ум. Ну, разговаривать – это свойство ума. Или сила словесности, по-другому ее называют отцы. И в этом проявляется образ Божий в человеке. Согласны? И вот этот самый образ Божий, который есть в человеке, он отличает нас от животных. Вот это самое свойство ума – ограничивать свои чувства и управлять своими чувствами, не только неприятными, но и приятными – это свойство человека. Если мы в жизни с вами будем относиться к приятному по полной, так сказать, принимать вот это приятное, мы будем его любить, мы будем его ждать всегда, развивать его в себе, искать, если его нет, мы будем скучать, то тогда мы, значит, будем удовлетворять своей воле. Мы будем поступать примерно так, как это делают животные. Ничем мы от них в этом плане не будем отличаться. А вот митрополит Иоанн Тобольский в книге «Элеутропион» говорит по-другому, что не нужно наслаждаться особенно приятным, не нужно к этому стремиться, не нужно его особенно искать, чтобы не болеть тогда, когда его вдруг не осталось, чтобы не тосковать по тому, чего вдруг сегодня у нас больше нет. Или не отчаиваться по той причине, что мы лишились этого приятного и радостного. Оказывается, к нашему с вами огорчению, как бы нам это ни было грустно сейчас слушать, но учителя церкви говорят о том, что нужно иметь душу ровную, спокойную, приучать себя равно относиться как к хорошему, так и, догадываетесь, к какому? К плохому. Задача, правда? Страшные ведь слова. Давайте вспомним, как мы относимся к плохому в жизни. Какая у нас реакция бывает? Негодование, раздражение, обида, или переживание, или печаль, или отчаяние. Вот так мы воспринимаем все плохое. Скажите, подобным образом животные тоже воспринимают? Не сомневайтесь, тоже воспринимают. Даже животные умеют печалиться. При расставании с хозяином, например, собака может очень долго скулить. Она не переносит, вот она привыкла, она тоже может скулить. Если у какого-то животного заберут младенцев, оно тоже ведет себя в какой-то мере в страдании. А кто-то видел слезы у животных? Говорят, они тоже даже могут поплакать. Потому что у них есть такие же точно рецепторы болевые, и когда им делают больно, они тоже могут кричать и тоже могут страдать. Вот в этом плане мы с вами очень похожи с животными, но у нас опять есть одно отличие очень важное. У нас есть ум, в нас есть образ Божий. И вот этот самый ум, сила словесности или дух человека, как по-другому называют отцы, должен управлять и этими чувствами тоже. То есть как правая сторона, так и левая, как приятное, так и неприятное, должно быть под управлением нашего сознания. И если бы мы научились воспринимать одинаковое, как доброе, так и худое, потому что как в добром может проявляться Божья воля, так и в худом Божья воля, и если мы начнем согласовывать свою волю человеческую с волей божественной, вот тогда у нас появится то одинаковое, равное отношение как к доброму, так и к худому. Когда не будет у нас отчаяния, если случится какая-то беда, ну тогда не будет и какой-то сильной радости, чтобы мы восторгались, торжествовали, когда у нас что-то есть приятное. При этом, говоря такие слова, я рискую получить от вас осуждение в том, что это что? Как в одной религии, там, где все стремятся в нирвану, там, где ничего не чувствуют, ничего не слышат и ни на что не реагируют. Нет. Православие учит по-другому. Мы должны искать мир в сердце. Этот мир есть тень Царства Небесного. Вот если бы мы понимали эти вещи, и мы бы знали, как к этому миру надо приходить, так, чтобы на земле уже тень этого Царства Небесного внутри испытывать, иметь, и эта тень Царства Небесного является как бы залогом того, что мы в вечности, мы там и будем. Если тень Царства Небесного при жизни человек стяжал, приобрел, то значит, после кончины своей он войдет в это само царство. Но если, как говорят святые отцы, мы здесь при жизни тени этого Царства Небесного еще не нашли в себе, у нас другие чувства в сердце, у нас там бурлит. По поводу горести, случающейся в жизни, у нас огорчение, беды и трагедии, вплоть до отчаяния и нежелания жить. А по поводу радости, восторга, эйфория и такое земное счастье, наподобие, как у животных, то тогда мира-то при этом нет. Тогда тени Царства Небесного мы в сердце своем не видим, не находим. В результате, если залога такого в нас нет при жизни, то и в вечности мы там не сможем оказаться. Вот после такого вступления, когда я вас несколько озадачил, может быть, огорчил, давайте попытаемся теперь рассмотреть, как же Божья воля действует и как человеческая воля действует. Как они бывают противоположны. И как важно для нас согласовывать свою волю с Божественной волей. Давайте вспомним самое начало. Сотворение мира, сотворение человека. Бог благ. Никто не благ, как только Бог. Все помнят эти слова из Священного Писания? Что это означает? Бог не может творить ничего худого. Бог может творить только добро. И вот Господь творит мир и творит человека таким, как первоначально Господь человека сотворил по образу и подобию своему. Поскольку в человеке нет никакого греха, поскольку в человеке нет никакого зла, человек первый благ, как и сам Творец благ, то в человеке пребывает благодать Духа Святого. И вот эта самая благодать Духа Святого дает человеку мир, вечность, благость, стремление к совершенству, способность к уподоблению Богу. Как это называется у нас? Уподобиться Богу или по-другому как? Обожиться. Вот это все изначально дано первому человеку. Пожалуйста, человек, пользуйся всеми благами. Развивайся, совершенствуйся. Дальше Господь говорит о себе. «Я есть путь, истина и жизнь». Это значит, что каждое Слово Божие есть истина. Каждое решение Бога безошибочно. Все, что противоречит этому мнению Бога или воле Бога, есть ложь. Бывают две правды? Бывают две истины? Никогда. Истина только одна. Все, что противоречит истине, надо как назвать? Ложь. Согласны? Отец лжи кто? Дьявол. Вот посмотрите, если мы с вами очень остро, строго посмотрим на все эти вопросы, то ответы сами собой рождаются, потому что мы это все уже знаем. Значит, если что-то в мире или в нашей личной жизни, или в нашем понимании будет противоречить истине, то это будет ложью. Ложь от лукавого, отец лжи – дьявол. И вот когда мы совершаем дела, противоположные истине, то мы творим похоти дьявола, и Господь нас обличает. Вы похоти отца вашего творите, и отец ваш – дьявол. Смотрите, как страшно. В результате, если Бог есть истина, то мы должны стремиться знать эту истину, чтобы обязательно ее исполнять. Потому что в этом для нас единственное благо. Если же мы не будем стремиться знать истину, не будем исполнять ее, то мы лишаемся этого блага. Никто не благ, как только Бог. Дальше мы с вами знаем, что апостол Иоанн говорит в первом послании, что Бог есть любовь. Тоже ведь все читали, правда? Что это значит? Что значит, в Боге нет никакого зла. Бог не может творить зла. Бог не может делать ничего худого. Но Бог делает только благо. Если мы так с вами будем думать о Боге, и творение, которое осуществил Бог, будем считать благим, то есть первого человека, безгрешного, с добродетелями, с начатком добродетелей, с благодатью Духа Святого, которая присутствует в первом человеке, мы будем признавать за истину. Так и должно быть. Если бы это было так, если бы первый человек всегда исполнял волю Бога, волю Творца, которая есть истина, которая есть благо, то никаких бед ни с первыми людьми, с Адамом и Евой, ни со всем человечеством не произошло бы. Но случилось по-другому. Воля Бога была изложена в заповедях, уже в раю. И была дана простейшая заповедь человеку – не вкушать плодов с древа познания добра и зла. Так? Предупредил Господь, что если вкусите, что в тот же день случится? В тот же день смерти умрете. И вот это предупреждение, оно не было злом для человека. И Бог не планировал зло, потому что в Боге нет зла. Это исходило от любви. Бог предупредил человека, что нарушать заповедь Творца очень опасно. Постигнет смерть. И если бы человек прислушался и никогда бы не изменил вот этому решению Божьему, вот этой заповеди Божьей, то никакого зла бы так и не было. Человечество бы пребывало в раю, места бы всем хватило, все бы обоживались и наполняли бы рай. Но человек поступил по-другому. В человеке появилась, или так скажем, не появилась, а скажем так, заложена в человека свободная воля. Творец, поскольку создал нас по образу и подобию своему, то заложил в нас способность выбирать то, что мы хотим. Это и есть та свободная воля, которая есть подобие самому Творцу. Ведь Творец ни перед кем не подотчетен, правда? Творец Бог свободен во всем, правда? Никто его не ограничивает. И в нас заложил такой же точно дар свободы, чтобы мы пользовались им так, как хотели, чтобы любовь, которую мы бы испытывали к Богу, к Творцу, она бы не была принудительной, она бы была свободной и добровольной. При этом получилось так, что человек использовал дар свободы себе в погибель. Свободная воля человека, сначала Евы, а потом и Адама, расположилась к тому, чтобы съесть запретный плод. Почему так произошло? Потому что дьявол убедил Еву в том, что этот плод, который был запрещен Богом, который должен был принести смерть, что, во-первых, от вкушения этого плода они не умрут, а во-вторых, они станут как боги, будут разумевать добро и зло. И Ева, посмотрев на плод, увидела, что он приятен на вид и вожделенен в том плане, что дает прозрение, дает обожение, дает знание добра и зла. И Ева нарушает заповедь Божью, послушав совет сатаны. В результате свободная воля человека направляется человеком не туда, куда было бы надо. Если бы человек свою свободную волю всегда направлял к тому, чтобы исполнять божественную волю, которая всегда приносит благо человеку, тогда бы никаких бед и проблем не было. Но как только свободная воля человека направилась в противоположную сторону, поступить против Бога, случилась трагедия. Трагедия не только для двух первых людей, для Адама и Евы. Трагедия случилась для кого? Для всего человечества. Для всех потомков Адама и Евы, в том числе и для нас с вами тоже, и те, кто от нас родились, и еще, может быть, родятся. Все оказались проданы в рабство к сатане. Вместо состояния вечной жизни, которое сообщал человеку Дух Святой, человек остался без благодати Духа Святого, и состояние человека переменилось на противоположное. Человек впал в состояние вечной смерти. Вот если мы с вами будем понимать, что главным последствием первородного греха явилась вот эта самая страшная трагедия, что человечество оказалось в другом совершенно состоянии, не в том, как создал Творец. Это состояние противоположно изначальному состоянию первых людей. Это вечная смерть. Причина вечной смерти, которая постигла первых людей и весь человеческий род, в чем? В неправильном использовании дара свободы, в непослушании Богу, как правильно и сказано. И вот эта самая своя воля первого человека, которая еще не была повреждена грехом, обратите внимание, своя воля могла так сделать еще до первородного греха. она и есть свобода. Она и есть свободная воля человека. Он наделен был, человек, этой свободой, но предупрежден, правда ведь? Не вкушай, а если вкусишь, умрешь. И человек, зная это, свою свободную волю направил не туда, куда нужно. В результате трагедия. Человек лишился благости, человек лишился Бога как любви, как источника жизни. Человек из состояния вечной жизни впал в состояние вечной смерти. Святитель Игнатий говорит, что в первородном грехе содержится семя всех страстей. Сразу же при совершении этого первородного греха в человека сатаной были всеяны все страсти. И те изначальные добродетели, которыми наделил человека Бог, они смешались с привнесенными страстями, и произошло вот такое их перемешение, смешение. С того момента человек больше не может делать чистого добра. И любой из нас с вами, кто рождался или рождается на земле, в себе уже имеет семя страстей. В себе имеет это состояние вечной смерти, которое смывается с нас только когда? Только в крещении. Если человек не крещен, то состояние вечной смерти с человека не смыто. Если человек уходит из этого мира некрещенным, с печатью вечной смерти, он раб сатане. Он пленник дьявола. Такой человек неминуемо должен сойти в ад. И именно по этой причине все люди, живущие до Христа, жившие до Христа, и даже праведники, которые были в Ветхом Завете, после своей кончины они сошли в ад. Потому что печать вечной смерти ни с одного человека не была смыта в Ветхом Завете. Только лишь жертва Христа искупает род человеческий от проклятия вечной смерти. Только лишь в таинстве крещения смывается печать первородного греха или последствий первородного греха, которое, главное из них, которое есть вечная смерть. Итак, братья и сестры, вот на этом событии мы с вами должны сейчас понять, что существует две воли. Одна Божья воля, благая, которая всегда направлена во благо нам, а другая наша воля, наша человеческая воля, которая либо может согласовываться с Божественной волей, тогда это нам благо. Или может вступать в противоречие с Божьей волей, тогда это для нас что? Всегда трагедия. Тогда произошла смерть, а сейчас это будет или грех, или какая-то беда жизненная, или трагедия, и в конечном итоге ад. Вот тогда, когда мы сейчас с вами разделили существование двух воль, одной божественной, в которой есть истина, а другой человеческой, которая может совпадать или противоречить божественной, вот сейчас мы с вами начнем рассуждение о том, в чем же гибельность вот этого нашего своеволия, ну и как постараться так, чтобы нашу свою человеческую волю научиться согласовывать с волей божественной. Давайте себе порассуждаем, как проявляется эта наша воля человеческая, от чего она зависит, откуда она рождается. Если даже у первого человека в раю была такая возможность поступать по своей свободе так, как он хочет, еще до грехопадения, еще тогда, если была совершена трагическая ошибка, тогда еще, в чистом состоянии человека, то что нам говорить сейчас, когда мы все с вами поражены страстями? Когда мы уже рождаемся пленниками сатане. Что сейчас-то нам тогда думать о себе? Как нам сейчас вообще исполнять святую Божью волю, знать истину, если мы повреждены? Если мы посмотрим все сами на себя, взрослые люди, то мы скажем, что у каждого из нас есть какие-то нравы свои, обычаи, привычки, сложившиеся традиции. Если мы их все с вами проанализируем, то мы увидим, что многие из этих обычаев и традиций греховный. Как проявляется в нас грех? А так, как нас воспитали с детства. Если мы даже хотим противиться греху, мы говорим, что не получается. Если мы помним вот в эту минуту, что вот это грех, то на другой день мы так же уже сделаем. Потому что мы забыли, что это грех. Или мы вступаем в борьбу с грехом, зная, что вот так делать нельзя, и это грех, а через некоторое время опять отступаем. Опять падаем. Знакомо это всем, кто пытался бороться? Итак, разве здесь не проявляется наша воля, наша греховная воля в желании исполнить грех? Откуда берется эта греховная воля, вот это греховное желание? Откуда исходит все, как Господь говорит про нас? Из сердца вашего. Согласны все? Еще спрошу, тоже, наверное, скажете. А что в нашем сердце? Что там живет? Добродетели, которыми наделил человека Бог там еще в раю? Или еще что там бывает? К сожалению, если мы знаем вот эти самые понятия, мы должны признать, к сожалению, в нашем сердце живут страсти. И вот наши пожелания, которые рождаются в нашем сердце, они исходят из этих самых страстей. Вот страсти являются причиной наших греховных желаний, нашей греховной воли человеческой, которая, конечно, противоречит Божьей воле, потому что Божья воля выражается в заповедях, а все заповеди в совокупности составляют наши добродетели. Если бы мы сами развивали в себе добродетели и постепенно бы вытесняли страсти из нашего сердца, то в нашем сердце не рождались бы греховные желания. Если мы сохраняем страсти в своем сердце и развиваем их, не зная, может быть, даже о них, то из этих страстей рождаются греховные желания. Из этих желаний составляется наша греховная человеческая воля, которая противоречит истине, которая противоречит Богу. Вот так вот мы в результате попадаем в постоянное противоречие с волей Божьей только из-за того, что мы имеем в сердце страсти, что из этих страстей рождаются наши греховные желания. Вот та главная причина наших противоречий с Богом. Вот та главная причина, которая будет в основании того, что мы пойдем в ад. Что мы будем испытывать вечную муку, потому что здесь, на земле, мы исполняем свою греховную волю. Ну, давайте я приведу несколько примеров, как у нас это в жизни бывает, чтобы не смущать вас теорией. Давайте на практике посмотрим. Вот одна сестра прочитала у праведного Иоанна Кронштадтского, как надо молиться. У праведного Иоанна написано, что держи ум в словах молитвы, которые исходят из уст твоих. Кто-нибудь читал в его творениях такие слова? Не помнит никто? И вот она своим умом, по своей воле перевела это так, что если надо держать внимание на словах, которые исходят из уст, она начала молиться и держать внимание на устах. Ну, как вы думаете, правильное понимание или нет? Недоумение у нас возникает, потому что мы с этим не знакомы. Вот и она была незнакома. В результате что получилось? Она неправильно, по-своему поняла, как нужно делать молитву, держа внимание на устах, молилась так несколько лет, долго и усердно. Человек очень добросовестный, искренний. И у ней начались галлюцинации. Сначала она начала слышать то, чего нет в действительности. Потом начала видеть то, чего нет в действительности. Вот элементарное, простейшее нарушение, простейшее исследование своей воли. Почему бы не почитать других святых отцов? Почему бы не посоветоваться с более опытными людьми? Ведь этой трагедии можно было избежать. Нет, мы с вами привыкли доверять себе. Вот это наша с вами воля человеческая, поврежденная ядом греха, которая рождается из наших страстей сердца, она все вот так нам подсовывает в искаженном, извернутом виде, перевернутом виде. В результате она вот так молилась и чуть было не попала в трагедию. Только лишь Бог, который есть любовь, по великой своей милости, направил ее в такое место, где она сказала, как она это делает, а ей сказали, что это трагедия, матушка. То, на что вы жалуетесь, закономерное следствие того, что вы неправильно делаете самое главное христианское занятие – молитву. Если мы молиться должны изо дня в день и каждый день, это же главное наше занятие, правда? Ну, важное наше занятие. Если мы неправильно молимся, к чему мы придем? Вот она очень усердно старалась, но внимание держала не там, где положено. Внимание нужно держать не на устах, а в словах молитвы. То есть надо понимать, что мы говорим при молитве. Вот ответ какой. Вот так все просто. И как трудно нам своим помраченным умом, со теми страстями, которые из сердца исходят, все повернуть неправильно. В себе в погибель. Следующий пример. Один человек, православный христианин, бригадиром был в бригаде. У него несколько человек в подчинении. Со всеми инструктаж он провел, все расписались. Правилам техники безопасности он всех обучил. Правилам приема выполнения работ научил. Вроде все шло нормально. Но один из членов бригады допускает ошибку, которая стоит ему жизни. Трагедия. Настоящая трагедия. Человек погибает на производстве. Вот этот самый христианин, он понимает, что на его глазах умер человек неверующий, который явных признаков веры не имел. Он начинает его жалеть. Своя воля, которая в нем действует, основанная на жалости, на плотской жалости, не на духовной жалости, эта своя воля толкает его на невероятный подвиг, смысл которого в том, что он хочет, чтобы этот его коллега, работник из его бригады, не попал в ад. Ему жалко этого человека. И он начинает молиться. «Господи, прости ему его грехи! Господи, дай ему Царство Небесное!» И начинает ходить изо дня в день выпрашивать. Вот такое потрясение произошло с бедным вот этим бригадиром, и он не может сдержать свои чувства, начинает ходить, ныть к Богу. Дальше он понимает, что ведь все равно же толку-то не будет. Человек не жил христианской жизнью. И у него созревает новый план. Подсказывает ему, я думаю, что дьявол. «Попроси, — говорит, — у Господа крест этого человека и донесешь его». Он же сам-то ведь не пронес этот крест. Он же даже к вере не пришел. Возьми крест и донеси. И он, обуреваемый вот этой своей волей греховной, которая основана, конечно, на гордости, он начинает дерзко просить у Бога: «Господи, дай мне его крест». Я даже громко боюсь говорить, потому что слова очень опасные. Нельзя так делать никогда. Свои немощи надо понимать. Свое бедствие надо осознавать, свои грехи надо хорошо знать, страсти видеть, чтобы не дерзать вот таких вот вещей делать. В результате он так настырно просит, что случается трагедия. С тех пор в течение 3 лет у него болит голова, он работать не может почти, живет он еле-еле, он ропщет, он отчаивается. Он не может теперь нести то, что он вытребовал у Бога. Вытребовал. Вот так старался, так требовал. Врачи ничего сделать не могут. Вот своя воля. Вот такова наша воля, своя, греховная. Потому что эта воля противоречит Божьей воле. Вот другой пример. Своеволие. Одна христианка, которая тоже сердобольная, которая очень такая любвеобильная в отношении посторонних людей. Как у нас бывает дома при этом? Кто-нибудь признается? Других любим, а со своими чего бывает? А никто так не делает, да? Или признаться стыдно просто? Чужих любим, особенно тех, кто хорошие очень, приятные такие люди, на вид добрые, ласковые. И мы такие все ласковые становимся, добрые такие, или елейные такие, маслянистые. И нам вот это вот всегда хочется выразить свое почтение, поклон сделать, и слово доброе сказать, и наставить, и посоветовать, и пожалеть. При этом своих дома почему-то терпеть не можем. Такая страшная правда. Это дефект наш. Мы одних любим, других ненавидим. По какой причине? Да потому что страсти в нашем сердце, своя воля. Вот своих надо любить, а посторонних пока оставить в покое. Вот чужих не трогать. Надо нести, потому что чей крест? Свой крест. Вот свой крест спасительный. Если я хватанусь за чужой крест, он мне не спасительный будет. Он меня придавит, он меня утопит. Это будет мне как камень на шею. И вот эта самая сестра, примерно так живя в жизни, своих она с трудом терпит, своих она может, ну, резко им говорить, не мягко, не ласково отвечать, командовать, упрекать, обличать и так далее, ну, вплоть до каких-то и даже других таких отклонений, не самых страшных. Но, тем не менее, эти факты были. И, знаете, ей нравится вот один вот там паренек, но который уже столько бед потерпел в жизни, и маме, и папе он не нужен, и он вот сейчас с бабушкой, и куда-то в какие-то бедствия и передряги он попадал уже, куда-то его там затягивали в какие-то всякие побойки, и вот еле его оттуда вытащили, и он такой вот сейчас всегда с бабушкой хороший, добренький, ласковый, и она его видит, и он ей очень нравится. Потому что свои домашние же не такие добрые, а вот этот такой на вид добрый. И она начинает о нем молиться. Ей так жалко его становится. «Господи, ну спаси его, ну избавь его, Господи, ну дай ему, Господи, веру, ну укрепи его». И вот ходит вместо того, чтобы говорить: «Господи, дай мне терпение, моих вот таких-таких домашних терпеть». Дай мне, Господи, свой крест нести, вот, который ты мне дал для моего спасения. Вот у нее что-то там срабатывает такое в сознании не совсем правильно. Она начинает молиться вот за этого паренька. Идет в храм, заказывает молебен еще. Прямо явно выражает свое сострадание и сочувствие к человеку. На другой день она выходит из маршрутки, подскальзывается, падает на спину, перелом позвоночника. Если кто-то знает, что это такое, это очень серьезно. Если ногу можно загипсовать, какие-то спицы туда вставить, то с позвоночником ничего не сделаешь вообще. Сначала нужно долго лежать, наподобие как бревну, не шевелиться. Сам собой человек ничего больше делать не может. Ему теперь все делают, за ним ухаживают. Если у него первые признаки срастания будут, ему разрешают вставать, без всякой нагрузки, долго в корсете ходить. И боль может сохраниться до конца жизни. При нашей с вами активности, при наших с вами проблемах, когда мы еще работаем, когда на дачах еще строим, копаем и колодцы, и ямы там, и что только не делаем, вот получить такую травму – это очень серьезно. Когда мы разбирались, что могло быть причиной вот этого падения, когда, собственно говоря, все ровно шло, и у человека каких-либо особых отклонений и проблем так не было, уж ярких, вот одну единственную причинку вот эту вот и обнаружили. Больше ничего. Вот своя воля. Попытка схватиться за чужой крест. Попытка причинить благо, причинить добро другим людям ценой своего здоровья, своей жизни или даже вечной своей участи. Как опасно. Своя воля. Или, например, вот такой случай. В календаре сейчас во время поста мы видим, там нарисована гроздь винограда. Есть какой-нибудь такой календарь настенный? Что это означает гроздь винограда в календаре? Виноград нужно есть? Это разрешение на вино. Разрешение, правда ведь? Это указание пить вино. Но нам с вами, прожившим вот такую худую жизнь, прежнюю я имею в виду, до прихода к вере, имея такую слабость и немощь своей души и своего тела, вот это разрешение нельзя превращать в приказание. По какой-то причине мы в течение недели так устаем, так хочется уже теперь расслабиться, так себя жалко бывает, что мы обязательно выпьем вина в выходной день. Если мы умеем выпить немножко, чуть-чуть, чтобы это не соблазнило нас, потому что в вине что находится, знаем? Как говорит апостол, в вине блуд. И кто не знает, надо запомнить обязательно. Нет такого человека, который бы совершенно был холоден и бесстрастен. В каждом человеке страсти. Если этого вина принять чуть-чуть побольше, то страсти, которые соскучились за первую неделю, например, или за вторую неделю поста, они начнут проявляться. И в воскресный день мы будем ходить уже, ну, как эти коты, что ли, там, хвостом крутить. С нами что-то случится обязательно. Мы не так себе будем вести. Честный человек сразу это в себе заметит. Чувства расплылись, впечатления заиграли, глаза забегали, мимика там уже растягивается что-то в улыбке. А что случилось? Вина выпили. Для чего это все? Если в жарких странах вино было необходимо как средство, в котором были витамины, по-другому там как сохранять продукты, в виде сушеных или в виде вина. В сушеных и так процессы все прекращаются, гниение, а в вине консервируют их спирт. И там им это было необходимо, наверное, для поддержания здоровья. Мы с вами для чего, когда у нас в магазинах сейчас все продается, овощи есть, не только сушеные, но и консервированные, и каши, и крупы, и все можно варить, и немощным даже рыба разрешается в пост. Для чего? Только лишь для вот этого нашего впечатления приятности, о котором мы соскучились. В результате, вот эта наша греховная воля, которой дают маленькое разрешение, маленькое послабление, она переходит в такие формы, которым мы потом сами не рады. Давайте еще посмотрим, как наша греховная воля губит нас. Порой мы не можем принять того, что случается в нашей жизни. Нет того самого мира в нашем сердце, и даже нет согласия с Божьим промыслом, который случился. Если по Божьему промыслу, по стечению обстоятельств жизни человека, он заболел таким образом, что тело его не смогло больше жить на земле, и человек умер. Наступила смерть. Всем близким людям от этого больно. Человек испытывает, близкие испытывают страдания, испытывают скорбь. Господь позволил себе скорбь? В Евангелии мы знаем эти моменты. Скорбь допустима? Умеренная скорбь допустима. Умеренная скорбь. Когда Господь спрашивает, где положили Лазаря, то у него, когда он подходит ко гробу, появляется слеза. Это умеренная скорбь. Это допустимо для нас. Но переходить скорби в неумеренное состояние запрещено. Вот история, в которой случилась вот эта вот трагедия. Значит, жена никак не могла принять кончину мужа, не могла с этим никак смириться, и все время продолжала как бы чувствовать его присутствие, потому что очень о нем страдала. В результате постепенно ей захотелось с ним разговаривать. Она как бы начала с ним говорить сначала в уме, потом начала говорить голосом, как будто бы он здесь и слышит. Через некоторое время ей стали слышаться в уме как бы его ответы. Она как бы начала с ним общаться, не понимая, что это очень опасно. Ей очень хотелось сохранить как-то вот эту самую связь. Еще через некоторое время он стал являться в явь. То есть вот такое повреждение очень опасное. Оно бывает только потому, что мы не можем принять Божьей воли такую, как она есть. Мы не можем согласиться с тем, что произошло у человека в жизни. Отчаяние так одолевает нас, что мы хотим любым способом вернуть себе то счастье, без которого мы жить не можем. Почему? Потому что к этому счастью относились очень трепетно. Очень его любили. Мы не могли положить там определенную границу, вот такую рамку, за которую не надо переходить. Теперь мы, впав в скорбь, не можем эту же границу, рамку удержать, мы впадаем в отчаяние. В результате вот вплоть до помрачения ума. Или, например, более простой вариант. Сейчас во время поста, Великого поста, есть такой значок, там, мидии или кальмары, или что-то еще, такие вот морские животные. Известно, да? Сейчас в последние времена стало это допускаться. Ничего опасного, ничего худого тут нет. Потому что мы слабым прихожанам, новоначальным, даже рекомендуем рыбу сохранять в пост, хотя это и Великий пост, и устав не разрешает рыбу. Причина какая? Святитель Игнатий говорит, для новоначальных пост должен быть умеренный, чтобы не повредились ни душой, ни телом. В результате, если мы признаем свою немощь, будем есть и мидии, и кальмары, и креветки, и осьминогов, и крабов, если средства позволяют. Ну, прежде всего, рыбу можно есть. А сейчас в календаре есть такой значок в пост, и как будто бы это пища постная считается. В действительности в этой пище есть белки животного происхождения, потому что и кальмары, и мидии относятся к животным. Это животный мир, это не растение. Если кто-то теперь придумал такую теорию, что выдумку, что нет, это между растениями и животными что-то посередине. Ну, посмотрим классификацию научную, этого нет. Если мы отказываемся от пищи животного происхождения, то там белки животного происхождения. Мы удаляем это из рациона, оставляем только белки растительные. Поэтому в организме происходит ломка, поэтому нам так тяжело, особенно первую неделю. На вторую неделю уже становится легче. Если нам очень тяжело, сохраним и мидии, и кальмары, и креветки, и рыбу, если надо. Но если мы оправдываем себя тем, что это не животные, а употребляем кальмары, мидии и креветки, то мы сами себя обманываем. Ну зачем? Лучше признать свою немощь. Лучше сказать, что я не могу без этого. Мне больно, мне тяжело. Моя воля не может с этим справиться. Мое желание не дает мне силы вот так вот сохранять пост, как это предписывает устав. Вот и все. Но обманывать себя тем, что в этой пище нет белков животного происхождения, я думаю, не стоит. Ну лучше по-честному, по правде признать свою немощь, чем допускать вот такой вот самообман. Наверное, правильно? Если мы с вами будем рассматривать множество проявлений своей свободной воли, в которой содержится грех, то мы с вами при точном исследовании обнаружим, что все эти наши греховные желания исходят из наших страстей. Итак, первая причина своей воли, то есть причина того, что мы с вами поступаем против Божьей воли, против святой Божьей воли, против истинной, которая нам во спасение, первая причина кроется в наших страстях. Если мы сохраняем в сердце страсти, то всегда будут рождаться из этих страстей наши греховные желания. Если мы эти греховные желания будем исполнять, то значит мы будем этими грехами выступать против Божьей воли. Если мы идем против Бога, это разумно, это правильно. Вот кто из христиан здесь находящихся может сказать, что не опасно идти против Бога? Всесильный, всемогущий, всеведущий, всезнающий Бог. Как против Него идти? Кто-нибудь дерзнет? Нет. Вот если так скажешь, что ты пойдешь против Бога? Нет, никогда не пойду. А своей волей всегда идем против Бога. В результате мы говорим по теории одно, а на практике делаем все противоположное. Почему? Потому что в сердце живы страсти, из страстей рождаются желания страстные, а все эти страстные греховные желания всегда противоречат Божьей воле. Вот и все. Как мы думаем сами спасаться? Как мы думаем отчитываться перед Богом на страшном суде Его, если живем по своей греховной воле? Вот это самое своеволие в нас подпитывается нашими страстями. Если кто-то из нас с вами займется борьбой со своей волей, с грехами, со страстями, то увидит, что у нас всегда не хватает терпения. Все наши попытки бороться завтра же разбиваются о том, что уже терпение у нас кончилось. Кто-нибудь знаком с этим? Начинается пост. Человек говорит: «Все, с начала поста берусь. Каждое утро, ни в коем случае не буду отклоняться, читаю утренние правила. Вечером, Господи, обязательно буду читать вечерние правила». Не раз так некоторые люди начинали пост. Не раз с понедельника мы так начинали. Бывало такое? Бывало такое. Почему же мы, проживя 2-3 дня, дав такие обещания Богу, чуть ли не клятвенные, чего нам нельзя делать, мы через несколько дней все нарушаем? Какая причина? В нас нет терпения. В нас нет вот этого элементарного состояния терпения, вот той первейшей христианской добродетели, без которой нам просто ничего вообще в христианской жизни сделать нельзя. Ни правила читать, ни поститься, потому что пост первой недели строго взятый, на второй неделе все равно расслабляется у нас. Если мы на первой неделе себя ограничивали от телевизора и сказали, что я даже телеканал «Союз» не смотрю на первой неделе, на второй неделе телеканал «Союз» включили, а у пульта же кнопок много, да? Следующую нажали, потом вспомнили, что вот там сериал, который шел, вот там вот у тех героев что-то, наверное, уже произошло. Там же сколько серий-то уже прошло? 3, 4, 5 штук серий прошло, я не знаю, что там случилось. Если я включу этот самый сериал, там что будут показывать? Скажите честно. То же самое. Да все то же самое там будут показывать. Их же недаром назвали мыльные оперы. Для чего мы туда полезли? Страсть уже больше не дает нам сил терпеть. Какая это страсть, кстати, которая тянет нас смотреть кино, которое мы так любим? Это уныние. Это уныние. Уныние – это тогда, когда человек ничего не делает для спасения или каким-то образом развлекается. Также точно интернет. Если человек знает, как затягивает его туда интернет, если он до поста много раз там купался, до самого дна доходил, бывало, в разные там влезал сайты, разные картинки смотрел и падал, бывало, в смертные грехи, то на пост он себе решил: ну, в пост-то я уж никогда. Нет, Господи, я тебя не подведу. Как будто мы Бога этим подводим. Кому мы этим подводим? Кого? Себя. Да себя, конечно. Мы себе только зло-то делаем. Бог от этого не пострадает. Но Бог по любви дает нам совет, рекомендацию через святых отцов, как бы нам надо было жить. То есть ограничивать вот эти свои желания, вот эти свои чувства, ограничивать, не лезть туда. А страсть уныния не дает покоя. И нет-нет, мы потом залезем, чтобы что посмотреть там? Новости последних дней. Правильно? Там на работе что-то услышал, говорят: ага, вот там на Украине что-то уже не то начинается. Там услышал, взрыв где-то произошел, тут какой-то поезд упал, там еще что-то случилось. Думаю, надо мне посмотреть поподробней. Это, наверное, очень важное событие. Может быть, очень важное событие. Но мы не можем ограничивать себя рамками этого конкретного вопроса. Мы всегда, зайдя в одно, потом шагаем второй, третий, четвертый шаг, а там уже даже забываем, куда мы вошли и зачем вообще заходили сюда. Потом к стыду своему начинаем вспоминать: я вообще зачем полез-то в эту помойку? Как я тут оказался? А потому что первый шаг ошибочный я не побоялся сделать. Моя воля оказалась так сильна, что я не мог ее согласовать с божественной волей. Я пошел поперек Божьей воли. Все, я уже влез в грехи. Давайте еще посмотрим, как своя воля проявляется. Вот погода. Сейчас начнется слякоть. Дорожки плохо чистят. Сейчас то снег выпадет, то опять будет таять, все расквасится. Мы как на это все реагируем? Как мы говорим? Ой, это кто-то слава Богу говорит, это хорошо. Это уже человек Гелиотропион прочитал и уже живет так. Если бы мы с вами так могли говорить, слава тебе, Господи, за все, и за доброе, и за худое, подражая Иову многострадальному, он как говорил, если доброе от Бога принимали, то злое не потерпим ли? Но если бы мы были как Иов, а мы ведь не такие. Вот начинает слякоть, мы ходим, ботинки наши, сапоги промокают, и мы начинаем роптать. Да сколько это будет продолжаться? Вот эти дворники, бездельники, они пьют, они дорожки не чистят, зарплату там кто-то получает. Всех уже вообще соберем. Почему? Потому что вот эта своя воля, которая не согласна с тем, что я вижу, в чем живу, как хожу, или вот тут скользко, а я падаю, куда они смотрят, вот опять же упасть можно. Вот эта наша воля абсолютно всему противоречит. Кончится, наконец, зима, придет лето, будет жар. Мы все довольны этим жаром. Опять худо. В народе же так все и смеются. Зима нам не нравится, потому что мороз. Лето нам не нравится, потому что жара. Христианин как должен относиться? С миром принимать. Ну, с миром принимать. Мы же ведь не в раю. Мы должны с вами понимать, мы почему сейчас на земле? Да потому что наши прародители изгнаны из рая. Потому что они согрешили, совершили тот самый страшный первородный грех, от чего все человечество попало в изгнание. И мы сейчас здесь на земле, как в темнице. Отцы говорят, так это же тюрьма. Тюрьма, в которой мы живем. Кому в тюрьме было хорошо? Мы говорим, нет, не согласен с тюрьмой. Я хочу здесь жить, как дома у себя. Чтобы все было у меня просторно, аккуратно, все по-моему, все, как я хочу. Это чья воля? Это моя воля. А Божья воля какая? Изгнание из рая. Скорби, страдания, беды, еще как крест. Знаем ведь такое название страшное? Крест. Это тоже воля Бога. Но при этом Господь хочет, чтобы мы это приняли с миром. Когда мы научимся принимать это все сознательно, разумно, ради прощения собственных грехов и ради спасения, оно не будет таким противным. Оно будет для нас полезным, приятным, необходимым. Ну скажите, когда мы идем к врачу, когда он нас раздевает, прощупывает, делает нам больно, потом ставит уколы, какие-то там операции, нам нравится это? Нам это тоже не нравится. Но почему мы это терпим, скажите? Мы хотим выздороветь, правда? И мы терпим ради собственного здоровья, земного, временного тела, которое все равно умрет и пойдет все равно в землю. И мы готовы потерпеть. А ради вечной души потерпеть мороз, потерпеть жару, слякоть, холод, шум соседей, крик ребенка. Толкотню в трамвае, наступили на ногу, обманули, обокрали. Своя воля со всем этим не согласна. Правда ведь? Потому что я хочу себе добра. Я хочу себе блага на земле. Я забыл, что я не в раю. Я хочу, как бы, чтобы на земле был рай. Но при этом я забываю, что вот эта краткая земная жизнь – это и есть подготовка к вечности. И как ее проведу, от этого и будет зависеть вся моя вечность. И при этом я не могу терпеть все, что мне назначено Богом ради моего спасения. Во всем возмущаюсь, совсем не согласен, всех осуждаю, на все ропщу. Вот посмотрите, братья и сестры, это та самая страсть печали, с которой мы родились, с которой все живем, которая не дает нам спокойно жить, которая не дает нам с миром все принимать, которая так мучит нас, что потом доведет нас до отчаяния, когда случится что-то очень серьезное в нашей жизни. Страсть печали подведет в самый последний момент, когда что-то произойдет очень серьезное. Мы впадем в отчаяние, мы не захотим жить. Есть такие люди, которые говорят, что я вот так люблю вот моих близких или детей там, или еще кого-то, что если с ними что-то только случится, я точно жить не буду на земле ни одного дня. Это ж какая своя воля, это ужасная поврежденная. Ну как так? Если Бог попускает этому быть, и мы это не хотим принять, и из-за этого не хотим жить, это же крайняя форма отчаяния. Желание себе смерти, склонение к самоубийству. Мы же знаем, что самоубийство – единственный грех, который не может быть прощен. Никогда. Ни при каких условиях. Потому что после этого греха покаяться больше нельзя. Все. И мы такое порой заявляем. Своя воля не желает себе неприятностей. Вот так перечислив несколько скорбных происшествий или примеров, которые могут случаться с нами в жизни, давайте с вами вернемся к тому, что Бог – это благо. Бог есть любовь. Откуда же эти все беды, которые случаются с нами на земле? Это что, воля Божья такова? Мы говорим, да, Божья воля такова. Но Бог же есть любовь, Он же есть благо. Как же Он вот эти вот все вот беды-то? Как? Мы знаем, это точно или нет? Оказывается, Божья воля бывает двух видов. Вот это все в книге Евлотропион мы обязательно должны прочитать, чтобы мы понимали, откуда беды, что беды, они тоже не противоречат Божьей воле и не противоречат тому, что Бог есть любовь. И скорби, и смерти, и эпидемии, и войны не противоречат Божьей воле тогда, когда они случились на земле. Потому что Божья воля бывает двух видов. Первая Божья воля – благая, которая непосредственно ведет ко благу, дает благо. Вторая Божья воля – это попущение Божие, когда Бог попускает, то есть не запрещает здесь на земле быть злу. Такому злу, которое есть болезнь, беда, скорбь, трагедия, эпидемия, землетрясение, наводнение, война. Любые виды бедствий, которые случаются на земле, это попущение Божие. Если Бог не запретил чему-то быть, даже самому тяжкому и страшному, значит, это попустил Бог. Но если Бог есть благо и зла никакого не делает, если Он попустил этому быть, значит, это нам как обернется потом? Обязательно во благо. Если мы христиане, если мы вот так сумеем верить, то после этого в сердце нашем будет раздрай, будет отчаяние, будет ненависть против врагов, будет ропот на Бога. Нет, в сердце нашем будет мир. Итак, повторим еще раз. Бог есть благо, Бог есть любовь. И никакого зла Бог творить не может. Но иногда Бог не запрещает быть злу, которое совершает сатана, или злые люди под руководством бесов, для того, чтобы через это зло извлечь для нас в последующем благо. Значит, без этого нам спастись было нельзя. Согласны? Если мы в это твердо будем верить, тогда никогда отчаяние нас не одолеет. Тогда любого врага мы сможем простить. Тогда любую надвигающуюся угрозу и трагедию мы сможем мужественно принять. И не только те, кому 70 или 80 лет, кто говорит, да, мы уже пожили, нам все равно уже скоро умирать. А и те, кому и 40, и 50, и 30, лишь бы вера была. Итак, братья и сестры, вот теория спасения, она этому нас учит. Если мы хотим иметь мир в сердце, то мы не должны особо радоваться приятностям, мы не должны особо отчаиваться от бед. И в том и в этом мы должны видеть Божий промысел. И Божий промысел всегда ведет по благу, ко благу, в это мы должны искренне верить. Никогда не смущаться, никогда не забывать этого. Только тогда мир в нашем сердце может постепенно утвердиться. Сейчас в заключении я вам приведу одну историю, которая касается одного монаха. Она в этой книге описана, эта история, вы все можете ее более подробно почитать, который имел дар чудотворения. И этот дар он сам не знал, за счет чего ему был дан, как он его приобрел. И также все окружающие братья тоже не знали причину этого дара. И когда стали замечать это в нем, стали соблазняться. На каком основании? Почему у него этот дар существует? Что это был за дар? Это был дар исцелять больных, исцелять болезни. И вот этому монаху было дано послушание работать в монастырской больнице. И он, когда приходил в свою очередную смену ухаживать за больными, то те больные, которые прикасались к его одежде, они исцелялись. Это такой, как апостол Павел, примерно. Или апостол Петр, когда к одежде его прикасались и исцелялись больные. Вот такой вот монах появился в монастыре. Он сам это тоже замечал, окружающие тоже замечали и начали соблазняться. Слух пошел по всему монастырю. Слух дошел и до игумена. Причем все монахи видели, что он ничем особенным не отличается. Он такой же точно монах. Он ест точно так же, спит столько же, молитвенные правила также исполняет, ни больше, ни сколько. Каких-то особых подвигов он не несет. Ну, ничем особенным не отличается от всех других. Однако у него появился такой дар чудотворения, исцеления больных. Монахи пожаловались игумену и попросили его, чтобы он разобрался, в чем дело, откуда у этого обыкновенного монаха такие дары. Редчайший уникальный дар. Игумен вызвал его к себе и учинил ему допрос. Он говорит, скажи мне, каким образом, какой силой ты исцеляешь болезни? Монах смутился, сказал, отче, я и сам не знаю. Я не могу найти такую причину, по которой действует во мне этот дар. Я его знаю, этот дар, я вижу, что так происходит, но я не могу объяснить причину. Игумен сказал: нет, ты от меня так не уйдешь, ты должен мне объяснить, в чем дело. Потому что ведь бывает и прелесть, противоположное опасное состояние праведности, прелесть, при котором бесы начинают подыгрывать, обманывать, совершать какие-то чудеса ради того, чтобы соблазнить многих. В результате монах, подвергнутый такому испытанию, долго думал, что же ответить игумену, чтобы его успокоить. Он говорит: ну вот, отче, одно единственное я могу тебе сказать. Чем я, может быть, отличаюсь от всех других? Больше ничем не отличаюсь. Это то, что я с давних лет приучил себя все в жизни принимать одинаково, и доброе, и худое. Сам от себя научился ничего не желать, но желать только того, что хочет кто? Посмотрите, как все просто. Желать только то, что хочет Бог. И если что-то в мире происходит по Божьему промыслу, я приучился все это принимать одинаково мирно. Как доброе, так и худое. Игумен его выслушал, понял смысл этих слов, но трудно поверить в это. То есть таким способом, способ правильный, игумен это понимал, но надо же проверить, ты правда такой или нет. Хорошо, говорит, тогда мне скажи, как ты отреагировал на то, что у нас на днях какой-то злой человек поджег все наши сараи, в которых было много зерна заготовлено на целый год, все наши конюшни, в которых была скотина, от которой мы питались там. Все сгорело. Вот ты как к этому отнесся, говорит? Мы все скорбели. Мы все очень расстраивались и переживали. Ну, столько лет созидать, можно себе представить? Созидать, на это надеяться, на этом основывать свои всежизненные потребности. И вдруг это все разом исчезло. Он, не раздумывая, ответил так: «Отче, скажу тебе честно, я не опечалился ничем. Меня не привело это событие в какой-либо ужас или страх. Я спокойно и с миром принял все случившееся как Божью волю, как Божие попущение ради нашего блага. Я, говорит, искренне верю в то, что в голодный год Бог может накормить меня краюшкой хлеба точно так же, как в сытый год целым караваем». Бог может? Как он 5 хлебами 5000 накормил? Ну, вера у человека, смотрите, какая. Какая вера? Это уже вера не теоретическая, это вера практическая. И вот игумен его и проверял, действительно ли он не огорчился. Да, говорит, я не огорчился. Я искренне верю в то, что нам нужно, Бог обязательно даст. Причем быть в достатке, быть в избытке нам опасно. У нас тоже есть такая притча, да? Сломаю свои житницы, построю новые, засыплю, как там дальше? Ешь, душа, пей, веселись, спи, отдыхай. Вот. Вот как раз вот это вот все. При этом, чего Господь сказал ему? Безумный, не знаешь, что в эту же ночь истяжут душу твою. Вот твое упование на твое богатство. Так вот этот самый монах на этом основании говорит, что никакого упования у меня на это не было. И поэтому, когда мы его лишились, я не расстроился нисколько. Игумен как бы онемел. И оба они сидели, молчали несколько минут. Этому больше нечего было добавить. А тот переварил внутри себя. Действительно так можно жить? Действительно ли это то средство и способ, когда человек обретает здесь на земле мир с Богом? И тогда он, благословив его и пожелав, чтобы он всегда сохранял вот это свое настроение, он проводил этого монаха и рассуждал сам в себе. Действительно, думал он, ведь это же легчайший путь найти мир с Богом, легчайший способ без всяких трудов, без всякого особого поста, без всяких особых длинных молитв, без особых каких-то монашеских подвигов, без спания на голой земле, без ограничения сна, без вот этого ограничения жидкости. Что только монахи там себе не придумывали, какие подвиги, мы читаем об этом. Вот так просто и легко, согласовывая свою волю с божественной волей, найти здесь Царство Небесное на земле, тень этого Царства в сердце. То есть тот самый мир, с которым мы научимся принимать все происходящее, как доброе, так и худое равно. Для нас с вами, современных христиан, это остается последним способом, как мне кажется, в наши времена очень удобным для нашего спасения. Поэтому эта тема является такой важной. Поэтому нам ее обязательно надо было рассмотреть, особенно в пост, чтобы мы с вами не увлекались строгостью поста, чтобы не впасть нам в состояние болезни, чтобы не разрушить свое тело, которое так уже дряхлое, чтобы не заработать себе прелести самомнения, чтобы не начать хвалиться и хвастаться. Но наоборот, мы бы с вами, держа умеренный пост, лучше бы всего научились отрекаться от своей воли, которая основана на страстях, которая является греховной, и научились бы свою волю во всем согласовывать с божественной волей. И тогда, когда мы сможем принимать все происходящее как Божий промысел, у нас не будет с этим противоречий. Если мы своей волей хотим подчиниться божественной воле, если мы в происшедшем событии видим Божий промысел, и мы согласны с Богом, Он есть истина, Он не ошибается, если я свою волю согласую с божественной волей, то я уже хочу того же самого, чего хочет Бог. Так? Если я этого хочу, мне это тяжело делать? Уже легко. Но чтобы ответить на этот вопрос, давайте пример приведем. Вот скоро весна придет, огородные работы начнутся. Муж и жена вместе приедут на дачу. Жене надо будет первым делом, например, вскопать землю. Ей, чтобы садить. Так, жены, я не ошибаюсь? Вскопать, чтобы там что-то посадить. Морковку побыстрее или редиску. А муж первым делом нашел то, что зимой тут оторвалась доска, тут покосился столб. Он берет инструмент и начал это все поправлять. Жена говорит: брось ты это все, давай сначала землю перекопаем. Он говорит: зачем? Он говорит: редиску надо посадить, быстрее уже морковку тоже можно садить, она морозов не боится. Ну вот видишь, у меня тут все отвалилось, да, я это сделаю, дверь перекосилась, да, я поправлю. Два противоречия, две разных противоположных воли. Вот муж, который хочет сначала сделать свои строительные немедленные дела, не может согласиться с волей жены. Он не хочет бросать свое и подчиниться ее воле. Ему легко вот это сделать? Ему трудно это сделать. Почему? Потому что он уже хочет сделать то свое, так? У него есть желание сделать свое. Поэтому ему так болезненно и так тяжело вот отказаться от своей воли. Причем завтра, когда он сегодня все поправит, все сделает то, что он хотел, завтра он охотно пойдет копать эту землю. Почему? Потому что завтра он сам уже этого хочет, так? Вот посмотрите, какая разница. Один и тот же человек. Две разных ситуации, два дня. В один день он не хотел делать это, и он не может себя пересилить, не может себя заставить подчиниться жене еще. Ой, как тяжело, вообще невозможно. Зато на второй день он уже сам хочет это делать, и он легко и охотно это делает, без всяких проблем. Но точно так же, если мы будем знать, что Богу угодно то, что он мне предлагает, через какие-то обстоятельства, через других людей, мне какой-то труд, например, выполнить, вот который я не хочу выполнять. Но если я знаю, что это угодно Богу, а я же хочу Божью волю выполнять. Зачем? Чтобы спастись, правда? Божья воля ведь ведет ко благу, она ведет всегда ко спасению. Бог есть истина. И если я это понимаю, то я буду отрекаться от своей воли, которая противоречит божественной, подчинять себя божественной воле и делать уже это охотно, как свое. Я же принял это, я уже тоже этого хочу. Вот такое простейшее объяснение дается в книге «Элеутропион». За что ругают эту книгу? Еще скажу, чтобы вы уже не сомневались, если будете читать. Ее ругают за две вещи. Первое. В этой книге упоминается, есть несколько ссылок на Фому Кемпийского, который написал книгу «Подражание». Свидетель Игнатий Брянчанинов ругает эту книгу. Справедливо ее ругает, потому что этой книгой, когда ее перевели на русский язык, заразились немалая часть интеллигенции. Интеллигенции 19 века. Свидетель Игнатий там говорит, что там эйфория, там восторг. Там нет покаяния, там нет сокрушения сердца. Книга не православная совершенно. А многих увлекла вот этой горячечной любовью, горячечным стремлением к Богу и состояние своих грехов. Ошибка. Но вот здесь эти цитаты есть, ссылка на этого автора, но при этом это не меняет суть самой книги. Сама книга ценная была и остается. Те цитаты, которые здесь сохранил митрополит Иоанн Тобольский, они не противоречат вероучению церкви. Единственное, что там встречается фамилия Фомы Кемпийского. Вот и все. Можно не бояться. И второе, за что ругают эту книгу. Есть такие горячие головы, которые говорят, что вот то, что здесь предлагается, как это себя так убедить, чтобы захотеть то, чего я не хочу – Они говорят, это нейролингвистическое программирование и зомбирование. Вот натурально вот так вот выражаются по поводу той Божьей воли, которая тут изложена. Так, как ее нужно уметь определять и ее исполнять. Вот давайте тоже в это не будем верить. Если в учении церкви это все имеется, если многие века христиане этим пользуются, то как бы нас ни обзывали теперь, фанатиками обзывают? Обзывают. Ну чего нам на это обращать внимание? Фанатичная вера, она тупая, слепая, бессмысленная. А мы разве так верим? Мы верим осмысленно. Мы изучаем Священное Писание, мы читаем творение святых отцов. Мы не фанатики. Если нас так обзывают, не надо на это обращать внимание. Также точно, если кто-то скажет, что здесь есть признаки зомбирования по современной теории психотерапии или нейролингвистического программирования, то не будем на это обращать внимание. Это обычная практика христианской жизни – согласование своей воли с божественной волей. Вот так у нас это называется. Если даже кто-то и скажет что-то худое, не будем смущаться.